Вочмани. Дух Евангелия. Часть 3. Неисследимые богатства Евангелия. Продолжение. Е. Пусть Слово Христово обильно пребывает в вас. Слово Христово довселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Колоссянам 3:16. Первое. Многие из детей Божьих духовно бедные, потому что Слово Божье не обитает обильно в их сердцах, согласно посланию к Колоссянам. Бедность в Слове Божьем является основной причиной духовной бедности или представляет собой первый шаг к ней. Человек, который беден перед Богом, может переворачивать страницы Библии и читать их, но ему не удается прикоснуться к тому, что говорится в Слове Божьем. У него нет контакта с Богом, и он не находит жизни. Вот почему он духовно беден. Жил один брат, который верил в Господа в течение одного года и был крещен. Однажды он встретил старшего брата, который задал ему 3 вопроса, на который ему было очень трудно ответить. Первый вопрос, который ему задали, был: «Ты веришь в Господа больше года? Ты хоть раз прочитал Библию от корки до корки?» Младший брат подумал, что это действительно очень сложный вопрос. Ибо если бы его просто спросили: «Вы читали Библию?», он легко мог бы ответить, поскольку он действительно читал Библию каждый день. Более того, если бы его спросили, сколько времени вы тратите на чтение Библии, он мог бы с готовностью ответить и на этот вопрос, поскольку он потратил довольно много времени на чтение Библии. Но когда его спросили: «Ты хоть раз прочитал Библию до конца?», он не смог ответить утвердительно. Поэтому он просто ответил: «Я читаю Библию ежедневно». Но старший брат был мудр и сказал: «Я не спрашиваю, читаешь ли ты Библию каждый день. Я спрашиваю, дочитал ли ты Библию от корки до корки хотя бы раз?» Не найдя выхода, молодой верующий был вынужден сказать: «Я действительно читаю Библию ежедневно, но я не прочитал ее ни разу». Вы верите в Господа уже больше года, но ни разу не прочитали Библию до конца? В течение этих нескольких минут никто из них больше ничего не мог сказать. Но этот юный брат действительно сказал в своем сердце: «О Господь, если ты дашь мне еще один год, я полон решимости прочитать Библию хотя бы раз». Однако старший брат не отпускал его, а продолжил, задав ему 2 вопрос: «Ты христианин уже больше года, молишься ли ты?» «Да, я молюсь ежедневно, и по субботам я провожу весь день в молитве на горе», – ответил младший брат. «Что ж, ты действительно много молился», – ответил старший брат. «Но сколько раз Бог отвечал на твои молитвы? Вспомни, был ли у тебя хоть один внятный ответ на молитву среди твоих многочисленных молитв?» Молодой верующий задумался на некоторое время и почувствовал себя смущенным, потому что, хотя он много молился, он не мог выделить ни одной молитвы, на которую был дан ответ. Возможно, не на одну было его признание. «Что? Ты был христианином больше года, и все же Бог ни разу не ответил на твои молитвы?» За этим последовал 3 вопрос. «Ты являешься христианином уже больше года. Привел ли ты кого-нибудь ко Христу? Знаешь ли ты четко, что этот человек пришел к Господу, потому что ты проповедовал ему Евангелие?» Он размышлял о том, что на самом деле проповедовал Евангелие, но сказать, что кто-то явно пришел к Господу через него, было бы неправдой. Ибо хотя могло показаться, что один человек был спасен через него, он не смел претендовать на это. Итак, он снова сказал «нет». Старший брат больше не задавал вопросов, а только вздохнул и сказал: «Веруя в Господа больше года, ты ни разу не прочитал Библию до конца. Не получил ни одного ответа на молитву и не привел ни одного человека ко Христу. Какая жалость! тот самый момент этот молодой брат решил в своем сердце. «Господь, в течение этого года я приведу по крайней мере одного человека ко Христу. Получу по крайней мере один определенный ответ на молитву. И хотя бы раз прочитаю Библию до конца». После этого у этого брата было новое начало. Он был полон решимости прочитать Библию от начала до конца. Он почитал количество книг и глав в Ветхом и Новом Заветах и распределил свое время таким образом, что планировал прочитать Ветхий Завет 3 раза, а Новый Завет 12-14 раз в течение года. Слава Богу, к концу года Бог позволил ему прочитать даже больше, чем он планировал. С того года он всегда старался читать Библию хорошо и много. Мы хотим особенно спросить молодых братьев и сестер. Сколько из Слова Божьего вы читаете ежедневно? Читали ли вы Библию от начала до конца? Нам очень легко в нашем духовном поиске стремиться к более высокому уровню и пренебрегать основными уроками. Если вы читаете Библию наугад и не дочитали ее до конца ни разу, мы бы посоветовали вам изменить свой способ чтения. Вам следует тщательно спланировать, как вы будете читать свою Библию. Вам следует выделять определенное время каждый день и внимательно читать Библию от корки до корки. Случайное чтение любой книги принесет очень мало пользы. Мы должны усердно читать Библию от начала до конца, от Бытия до Малахии, от Матфея до Откровения. Вы должны следовать плану. В противном случае, даже через 10 лет, вы все еще будете очень бедными в Слове Божьем. Второе. Есть много способов чтения Библии. Читать книгу за книгой от начала до конца – это самый элементарный способ. Есть еще один метод, который каждый христианин должен применять на практике в самом начале своей христианской жизни. Он должен вставать рано утром, чтобы читать Библию. Обязательным условием для такого чтения является ранний подъем. Исключением являются только те, кто физически болен и кому врачи советуют больше отдыхать. В противном случае всем здоровым людям следует вставать немного раньше, потому что когда солнце припекает, манна начинает исчезать. Многие терпят неудачу в чтении Библии, потому что читают слово слишком поздно. Давайте воспользуемся рассветом, чтобы внимательно прочитать Слово Божье. Тем не менее, никто не может встать рано, если он поздно ложится спать. Исключение составляют те, у кого ночные дежурства. Тем не менее, у некоторых людей нет причин засиживаться допоздна, но в силу привычки они любят откладывать дела и делать их ночью. Поскольку они поздно ложатся спать, естественно, они не могут вставать рано утром. Есть такие люди, которым нечего делать. Они просто любят задержаться вечером и коротать время за светской беседой. Такие люди, которые так тратят свое время впустую и неумело в составлении расписания, вряд ли смогут вставать рано и делать что-то систематически. Давайте выработаем привычку вовремя ложиться спать и вовремя вставать. В вопросе раннего подъема многие обнаруживают свою слабость и отсутствие самоконтроля. Они не в состоянии рано вставать, чтобы встретиться с Богом. Молодым христианам особенно следует как можно скорее выработать эту привычку рано вставать. В первый день может потребоваться небольшой толчок. Второй и третий дни могут быть не слишком трудными. Постепенно это станет естественным и привычным. Сначала один брат решил вставать каждое утро в 4:30 или в 5. Когда он проснулся в первый день, было уже 6 часов. На второй день он снова проснулся в 6. Он был полон решимости вставать в 5 утра. В ту ночь он плохо спал, потому что все время поглядывал на часы. Он понял, что это никогда не сработает. Как он мог вставать рано, если не мог заснуть ночью? Он знал, что может доверять только Богу. Итак, на третий вечер он помолился. «Боже, теперь я иду спать. Я отдаю себя в Твои руки, чтобы Ты разбудил меня в 5 утра». В ту ночь он спал спокойно. Проснувшись на следующее утро, он был очень встревожен тем, что, возможно, уже 6 часов. Но, слава богу, было ровно 5. С того дня он смог просыпаться вовремя. Мы верим, что Бог разбудит нас, если мы действительно доверяем Ему. Мы не убеждаем всех вставать в 5. Для кого-то может быть полезно вставать даже чуть раньше 5, а для других чуть позже. Мы не выступаем за крайности. Каждый должен решать перед Богом в соответствии со своими физическими силами. Вы должны выяснить, сколько часов вам нужно спать каждую ночь, а затем спланировать время, когда ложиться спать и вставать с постели. Вы можете вставать в 5 или в половине 6, или даже в 6. Это вы должны тщательно организовать перед Богом. При таком расположении вы сможете читать Слово Божье каждое утро. Мы можем засвидетельствовать, что Священное Писание, которое вы читаете в присутствии Бога ранним утром, является лучшей пищей, которую вы когда-либо получали для своей духовной жизни. Вы можете читать Библию в другое время, но чтение ранним утром имеет особый вкус и пользу. Если здесь есть кто-то, кому раннее утреннее чтение не принесло пользу, мы надеемся, что этот человек проявит себя, чтобы получить такое благословение. Третье. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Позволить Слову вселиться в сердце – это больше, чем заучивание наизусть. Это то, что нужно принимать близко к сердцу. Наш Господь учит нас молиться. «Даруй нам в этот день наш насущный хлеб» – Матфея 6:11. Мы действительно должны молиться о наших ежедневных нуждах, о хлебе. Однако не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, Матфея 4:4. Следовательно, нам нужно просить Бога о нашей духовной пище так же, как и о нашей физической пище. Нам нужно просить Его научить нас, как принять Его Слово в наши сердца. Чтение Библии ранним утром не должно осуществляться так, как это делается при обычном чтении. То есть вы не должны просто продолжать читать. Вместо этого вам следует размышлять и молиться во время чтения. После того, как вы прочтете 1-2 стиха или 1-2 предложения, вам следует начать молиться. Не продолжайте читать, но соедините свою молитву со словом, которое вы читаете. Такая молитва также отличается от обычной молитвы, которая возносится и заканчивается словами «Во имя Господа Иисуса, аминь». Напротив. Когда вы читаете Слово Божье из Библии, вы обращаетесь к Богу в своей молитве. Вы кладете Божье Слово перед Ним и читаете его как Богу, так и себе. Вы молитесь во время чтения. Не читайте быстро, а медленно пережевывайте Слово. Так вы получите питание из Библии. Например, допустим, вы читаете Исаию 54:1, в котором говорится: «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами! Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Это говорит нам о том, что то, чего человек не имеет по плоти, Господь способен дать духом. Когда вы читаете это, вы размышляете. Затем вы говорите Господу: «Господь, я не рождаю и не мучаюсь родами. Мне нечего предложить людям в духовных вещах. Но я благодарю Тебя и я восхваляю Тебя. Ты способен дать мне, потому что у Тебя есть сила». Какой бы отрывок из Священных Писаний вы ни читали, вам следует размышлять и молиться. Кто-то может сказать, что ему не хватает тем для молитвы. На самом деле в Библии есть множество тем для молитвы. Где бы вы ни читали, вы найдете там темы для молитвы. В Библии много такого, что заставляет вас молиться, восхвалять, исповедоваться и ходатайствовать. Предположим, вы прочитали заповедь Божью из Его Слова. Возможно, вы скажете Богу: «Боже, прости мой грех, ибо я слаб и не делал этого. Во мне этого нет. Я не тот человек. Господь, пожалуйста, прости меня». вы также можете подумать о других людях и исповедаться за них тоже. Или вы можете сказать Богу: «Господь, я совершенно не способен. Я обращаюсь к Тебе, ибо сегодня Ты положил это дело мне на сердце». Если Бог повелевает тебе быть честным человеком, тогда ты обращаешься к Нему, чтобы Он сделал тебя честным человеком. Если Он повелевает тебе быть любящим человеком, тогда ты обращаешься к Нему с просьбой сделать тебя любящим человеком. Читая заповеди Божью таким образом, вы, возможно, откроете для себя одну вещь, а именно, что Божья заповедь – это также и Божье обетование. Что бы Он ни повелевал, Он непременно даст вам силу исполнить Его заповедь. Если вы видите заповедь Божью и представьте, что Он вас беспокоит, прося сделать то, чего вы никак не можете сделать, то это потому, что вы не видели, что Божье повеление всегда сопровождается обещанием. Вспомните, если хотите, историю богатого молодого правителя, записанную в Евангелии от Луки 18 главе. После того, как он услышал, как Господь Иисус сказал ему: «Одного тебе не достает, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною», молодой человек ушел опечаленный. Он чувствовал, что мог бы соблюсти все 10 заповедей, но этого он сделать никак не мог. Повеление Господа было слишком суровым. Тем не менее, позже Господь открыл, что его повеление было не только приказом, но и обещанием. То, что он ему заповедал, было невозможно для людей, но возможно для Бога. Слава Господу! Его повеление всегда проявляет две вещи. Во-первых, это невозможно людям, и во-вторых, это возможно с Богом. Поэтому всякий раз, когда вы сталкиваетесь с заповедью Бога, осознайте, с одной стороны, свою неспособность, а с другой стороны, возможности Бога. Если бы вы видели только свою невозможность, вы бы погрузились в печаль. Но если вы также сможете увидеть возможность Бога, вы разразитесь хвалой. Как часто, читая Слово Божье, вы обнаруживаете, что Его повеление выше ваших сил. Поэтому вам следует молиться: «Господи, я не могу. Но, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты можешь. Это невозможно людям, следовательно, это невозможно и мне. Но с Тобой все возможно. Итак, я верю, что Ты исполнишь это во мне». И таким образом вы увидите, как Бог ответит на вашу молитву. Учась читать Слово Божье посредством чтения молитвы, мы постепенно соприкасаемся с Духом Слова. Мы начинаем осознавать огромную дистанцию, существующую между нашим личным состоянием и Духом Божьего Слова. Возьмем, к примеру, отрывок из послания к Филиппийцам, 3 глава, стихи 18-19, где говорится: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Мы можем довольно легко и корректно сказать, что это враги Божьи, конец которых – погибель. Но мы едва ли затронули дух автора этого отрывка Священного Писания. Если мы читали быстро, то нам не удалось затронуть дух автора. Однако, если бы мы молились и читали одновременно, если бы мы поставили себя на место и в сердце писателя, мы бы легко увидели, насколько полно любви его сердца. Давайте посмотрим, что тот, кто был полон любви, был здесь использован Богом для произнесения очень сурового слова. Давайте посмотрим, как он сказал: «А теперь даже со слезами говорю». У этих людей, о которых писал Павел, чрево было их Богом. Они были настоящими врагами креста Христова. И их концом была погибель. Все это были факты, которые он не мог не утверждать. Тем не менее, когда Павел их провозгласил, он был полон любящей привязанности. Нам относительно легко научиться говорить сурово, но довольно трудно обладать таким любящим духом, какой здесь проявил Павел. С другой стороны, некоторым из нас также просто и довольно легко быть добродушными и всегда доброжелательно отзываться о других. но для нас становится невозможным когда-либо произносить суровые слова, подобные тем, что сказал здесь Павел. Когда мы будем читать Священное Писание и действительно прикоснемся к духу автора, мы узнаем себя так же хорошо, как узнаем автора. Но если мы не прикоснемся к внутреннему духу, читая Слово Божье, оно оставит нас опустошенными. И все же, читая и молясь, наше сердце становится единым по отношению к Богу, наш дух открывается Ему, и мы сможем прикоснуться к тому, что находится за пределами Слова. Таким образом, мы никогда не будем чувствовать себя сухими, а вместо этого будем довольствоваться живым хлебом. Короче говоря, мы будем накормлены по мере того, как будем читать. Мы надеемся, что братья и сестры будут внимательно читать Слово Божье каждое утро. Не торопитесь, а читайте обдуманно. Читайте и молитесь, молитесь и читайте. Читая каждое утро всего 15 минут, полчаса или час, вы будете сыты и укреплены. Вы примете Божье Слово и, поступая таким образом, будете испытывать силу Господа в течение всего дня. Четвертое. Помимо чтения Библии ранним утром, вам следует уделять чтению Библии и какое-то другое время. Библию нужно читать систематически, часто и внимательно. Тогда Слово Христово будет обильно обитать в вас. Помимо личного чтения, хорошо, когда несколько братьев и сестер собираются вместе, чтобы сесть и прочитать отрывок из Священных Писаний. Святым очень полезно заучивать Библию наизусть вместе. Вы сами можете не понимать определенный стих, но, как это ни странно, когда его читает другой человек в вашем присутствии, вы внезапно понимаете его. Это факт. Ибо свет, недоступный одному отдельному человеку, будет дан в собрании святых. Соответственно, братьям и сестрам лучше открыть Библию и читать вместе, вместо того, чтобы произносить пустые слова. Объяснение этого слова не так важно. Один человек может читать, пока остальные слушают, или все могут читать по очереди. Один может прочитать главу, которую он читал сегодня, а другой может прочитать свои главы дня. Благодаря такому чтению вы можете многому научиться из Библии. Чтение Библии является обязательным для христианина. Юные братья и сестры должны немедленно выработать в себе привычку читать Слово Божье ранним утром. Мы считаем, что такое чтение наиболее полезно для духовного прогресса, поскольку такое чтение позволяет нам увидеть силу Слова Божьего. Некоторые верующие, возможно, голодали в течение длительного времени, не несколько дней или даже месяца, возможно, в течение многих лет. Некоторые люди, возможно, никогда не питались Словом Божьим ранним утром с тех пор, как впервые стали христианами. Неудивительно, что они такие слабые. О, давайте же питаться Словом Божьим. Читать Библию и молиться по утрам – это значит действительно питаться Словом Божьим. Пусть Господь избавит нас от духовной нищеты, от бедности в Своем Слове. Пусть Слово Христово обильно пребывает в нас, чтобы ежедневно мы могли получать жизнь из Его Слова. Ж. Чудесные вещи совершаются естественным образом. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие Марка, 16 глава. Благословен Господь Бог Израилев, един творящий чудеса. Псалом 71:18. Марка 16 глава – это слова, сказанные нашим Господом своим 11 ученикам. Они говорят о том, что совершаются удивительные дела. Как же мы смотрим на эти вещи сегодня? Во-первых, нам нужно напомнить об одной вещи, а именно, ничто в Слове Божьем не предназначено для исполнения, и никто не может это исполнить. Не только слова Марка, 16 глава, недоступны для исполнения человеком. Все слова Божьи не подвластны человеческим действиям. Бог желает услышать молитву Илии на горе Кармил и не спаслать огонь, чтобы доказать, что только Иегова является Богом, а не Ваал. Действительно, Бог будет творить чудеса, чтобы доказать, что Он Бог. Но Он не позволит никому творить чудеса ради их исполнения. Некоторые люди думают использовать эти слова из Марка 16 главы, чтобы подтвердить их исполнение, но Бог отвернется от них и позволит им потерпеть неудачу. Вы не можете обвинять таких людей в том, что они не верят словам Марка 16 главы, ибо они действительно верят. Однако Бог не поддержит их притязания и не защитит их предполагаемую целостность. Ибо Бог есть Бог. Он будет делать только то, что Он хочет делать. Он не будет действовать в соответствии с идеей человека. Во-вторых, давайте хорошенько запомним один духовный принцип. Вера естественна и не требует усилий. Некоторые христиане мало что понимают в вере, поэтому получение ответа на их молитвы, по-видимому, требует большого труда. Каждый раз, когда они пытаются получить ответ от Бога, им приходится применять такую большую дозу веры, что они почти кричат: «Я верующий! Я верующий!» Хотя их молитвы могут быть услышаны, они верили до изнеможения. Набравшись достаточно опыта и узнав больше, они молятся, они верят, и Бог их слышит. Но теперь им не нужно прилагать столько усилий, как раньше. Они будут молиться совершенно естественно, и Бог ответит им также совершенно естественно. Раньше их вера была настолько вынужденной, что это почти разбивало им сердце. Они хотели верить, но не могли поверить. Они верили до тех пор, пока их вера не истощалась. Теперь же их вера – это нечто очень естественное, это спонтанная вера. В-третьих, вера спонтанна, а чудесные дела естественны. Нет никого, кто творил бы чудеса, воображая, что он творит чудеса. Для того, кто по-настоящему верит в Бога, чудесные дела – это обычное дело. Все те, кто далек от Бога, считают их необычными. Все, кто живет перед Богом и близко к Нему, считают чудесные дела чем-то обыденным. В тот или иной момент мы, должно быть, все читали историю о том, как дети Израиля пересекли Красное море. Когда мы впервые прочитали ее, мы, должно быть, были поражены множеством людей, которые пересекли Красное море. Однако в Библии никогда не упоминается ничего подобного крикам людей по эту сторону Красного моря, говорящих: «Как чудесно, что воды разделяются!» или «Смотрите, какое это чудо!» Нет. Они просто сочинили песню и запели ее только после того, как вышли на другой берег моря. Оглянувшись назад, они поняли, каким великим чудом это было. То же самое происходит и с верующими сегодня. Когда Господь творит чудеса в их жизни, они и понятия не имеют, что это чудесные дела. Только оглядываясь назад, они постигают величие дел Божьих. Вспомните, если хотите, сколько раз Бог исцелял ваши болезни. В те времена вы действительно думали, что произошли великие события. Много раз вы сталкивались с проблемами, которые были решены по Божьей милости. Но в те моменты вы понимали, что Бог творит чудеса? Нет. Пока вы не оглянулись назад, вы не осознавали, какие великие события произошли. Даже это оглядывание назад естественно, а не преднамеренно. Некоторые люди, рассматривая эти стихи с человеческой точки зрения, неверно истолковывают слова в Евангелии от Марка 16 главе, чтобы обозначить то, что упомянутое там, является весьма необычным. Однако, размышляя о Боге, мы нисколько не удивляемся. По сравнению с переходом Красного моря сынами Израиля, эти и другие события в Евангелии от Марка совершенно незначительны. Слова в Евангелии от Марка не означают, что верующий может пить смертельно опасные напитки каждый день, не умирая. Нет. Если кто-то намеренно выпьет смертельно опасные напитки, то он наверняка умрет. Напротив, отрывок из Евангелия от Марка просто говорит о том, что мы знаем Бога и Его силу. Мы признаем, что нет ничего, чего Он не мог бы сделать. Ибо чудеса не происходят, если верить с большим усилием. они являются проявлениями могучей силы Божьей. Он – Бог, который творит чудеса. Всякий раз, когда Бог работает, совершаются чудеса. И более того, у нас с вами не будет ощущения, что совершать чудесные дела вообще трудно. Проблема сегодня заключается в том, что мы рассматриваем эти чудеса с большого расстояния, оторванного от истинного рассмотрения Бога. И таким образом чудеса в таком контексте не могут не стать чем-то экстраординарным. Однако для тех, кто близок к Богу, чудеса – это нечто совершенно обычное в Доме Божьем. Как-то на берегу моря жила девушка, так как ее семья зарабатывала на жизнь рыбалкой. Позже она вышла замуж за мужчину, который жил в горах. Жизнь в горах была очень тяжелой. Из-за неудобств с транспортом товары повседневного спроса были редкостью. Однажды ее свекор очень рассердился на нее, сказав: «Эта невестка ничего не знает о бережливости. Она действительно большая расточительница, потому что она съела краба за 3 дня». Он в гневе пошел к ее семье, чтобы пожаловаться. Пока он был там, его попросили поесть с ними. На столе было много крабов. Позже он нашел у них во дворе груды крабовых панцирей. Он проглотил свою жалобу и вернулся домой. Многие верующие смотрят на чудеса так же, как тот джентльмен с горы смотрел на крабов. Они могут испытывать какое-то удивительное действие только раз в 10 лет или даже только раз в 30. Неудивительно, что они считают чудеса экстраординарными. Но для тех, кто действительно живет близко к Богу, чудеса – это очень обычное явление. Рука Божья – это источник всех чудесных деяний, и Он всегда творит чудеса. В-четвертых, следовательно, чудеса не требуют наших усилий. Чудеса случаются, когда сила Божья проявляется в нашей жизни. Однажды Павла укусила гадюка, но он просто стряхнул ее в огонь и не потерпел вреда. Деяния, 28 глава. Посмотрите, как это чудо совершилось в тот день в жизни Павла. Он не сказал жителям острова Мелит: «Придите, я собираюсь показать вам чудо». Он не затрубил в трубу, а просто стряхнул это существо в огонь. Тот, кто не знает Бога, хвалится чудесными делами. Но те, кто действительно знают Бога, никогда ими не будут хвалиться. Конечно, это не значит, что все, кто не превозносит чудеса, знают Бога. Ибо некоторые из них не верят в Него, и поэтому они не могут верить в чудеса. Но на самом деле те, кто знает Бога, никогда не будут хвастаться чудесными делами просто потому, что чудеса для них вполне естественны. Позвольте мне вас спросить, когда на вашу молитву приходит ответ, чувствуете ли вы, что совершили чудесное дело? Если так, то это доказывает, что ваша вера еще не созрела. Если вы действительно верили в силу Божью, вы бы неосознанно получили ответ на молитву. Это был бы просто случай, когда Бог совершил для вас чудо. При таких обстоятельствах чудесные дела естественны, не требуют особых усилий и являются обычным делом. Давайте всегда помнить, что чудеса – это то, что совершается бессознательно. Если мы сознательно совершаем чудеса, то они не произойдут. Другими словами, когда мы решаем творить чудеса, то эти самые вещи отдаляются от нас. Это почти как если бы это было так. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу. Римлянам 7:18. Однако поскольку мы живем перед Богом и верим в Него, чудеса будут происходить неосознанно. Точно так же, как Павел, который в уже упомянутом случае совершенно неосознанно совершил чудо, не пострадав от укуса гадюки. Он не смог бы повторить этот поступок, если бы его об этом публично попросили. И мы не могли бы подражать Павлу под влиянием убеждения людей. Мы не можем ни подражать другим, ни повторяться сами. Здесь мы касаемся одного из самых важных принципов христианского опыта. Бог, слышащий молитвы и творящий чудеса в нашем опыте, является чем-то самым естественным и незатейливым. На заре нашей христианской жизни мы могли считать себя обладающими огромной верой и невероятной силой. Но по мере того, как мы продвигаемся в нашем хождении и узнаем больше, мы больше не будем их ощущать. Мы даже не осознаем, как мы верим, но просто посвящая себя Богу, мы видим, как совершаются чудные дела. В-пятых. В жизни Павла произошло много знамений и чудес. Однако он признался, что находился в немощи и в страхе и в великом трепете, 1 Коринфянам 2:3. Бог желает действовать через людей. Но он не будет действовать через того, кто думает, что он на это способен. Люди, которые не знают Бога, заявляют, что какой-то конкретный человек способен совершить то или иное чудо. И все же тот, кто по-настоящему знает Бога, признает, что он не знает, на что способен. Человек, которого Бог действительно использует, не чувствует, что он может. Что сделано, то сделано, вот и все. Слава Богу, он настолько могуществен, что делает все без нашей помощи. Чем дольше мы остаемся христианами, тем проще мы должны становиться. Тот, кто усложняется, уходит в сторону. Чем больше мы познаем Бога, тем мы проще. Даже вера становится легкой. Живя перед Господом, мы день ото дня становимся проще. От всего сердца мы с готовностью признаем – это Бог, а не мы. Если мы по-настоящему познаем Господа, Его дела в нашей жизни будут самыми естественными. Конец книги.